ברוך אתה עלינו לאלוהינו, חם שכולי הבדורי. אמן. На прошлом уроке мы говорили здесь о личных достоинствах человека, которые помогают или, если не очень большие, так и мешают, ну, чтобы молитва была принята. Сегодня я хочу коснуться немножко близкой темы. Я начну немножко издалека, но это не очень издалека. Мы здесь не раз уже приводили, что все заповеди Торы, наши мудрецы сказали, что все заповеди Торы как бы обосновал, указал их единую основу пророк Хаввакук, сказав, что цадик бумнос ихни, праведник верой своей будет жить. Все заповеди, они основаны на вере. И суть очень простая. Нет понятия заповеди, если нет того, кто заповедует. И когда мы живем с верой, то мы исполняем то, что заповедовали. Есть тут одна вещь, которая особенно принципиальная. Вот, безусловно, любая заповедь, когда исполняется с большей верой, с большей настроенностью на исполнение именно воли Творца в чистом виде, понимание того, что мы делаем, оно чрезвычайно принципиально. Но тут, то, что касается всех заповедей, нам достаточно знать, есть Всевышний, он заповедовал, и мы сейчас намеримся исполнить его волю, исполнить нашу обязанность. Это основное намерение, когда надо иметь в виду, когда мы исполняем заповеди. Остальное – это важно, но достоинство, но это не основное. Когда мы говорим о молитве, то сказано тут буквально случилось все это наоборот. Сказано лишь не так. Аусе тфилато ква, эн тфилато тахануним. Тот, кто делает свою молитву постоянной, его молитва – это не прошение перед Творцом. И это понятие «Тфилато ква» так это объясняют наши мудрецы. Человек, который молится, чтобы исполнить свои обязанности. Вот сказано, есть «Шахарит минха майри», он тоже, как что называется, отмолиться и пойти дальше. То есть отмолиться нет, он, конечно, так заповедано, я делаю, что мне обязан делать. Но смысл вот этого называется, извините за выражение, отмолиться и пойти дальше. Кстати, я делаю это более быстро, более медленно. И понятно, даже человек, который будет делать тщательно, педантично, исполняя все заповеди, связанные с молитвой, все аллахот, все законы, то если это будет его настрой, это называется тфилато ква, здесь постоянная молитва. И хотя у других заповедей это не недостаток, наоборот, это надо иметь в виду, что исполняет заповедь, то тут это недостаток еще настолько большой, что Мишна Брура сомневается вообще вначале, кто-то молится так, он вообще не исполнил заповедь молитвы вообще. Ну, что касается политического закона, Мишна Брура говорит, что бедевит постфактум, это тоже засчитывается, но это, скажем так, на чем основан вообще сомнения Мишны Бруры? То, что вот такого подхода к молитве, реально, это может вообще означать, что вообще не молится вообще. Он где-то тексты, прочитывает их. Ну, есть такое понятие по-русски, читать молитвы, я очень не люблю его, мы не пользуемся, но это очень подходит к понятию постоянно, молитва постоянная, кева, надо прочитать молитву. Надо молиться, не читать молитву. Прошу только молиться. Это то, что мы не знаем. Потому что надо этому учиться. Есть вот передо мной очень замечательный текст, отрывок из «Респонса в Ражбу», где он отвечает на какого-то очень большого мудрецу, судя вообще по тексту этого респонса. И он сейчас касается, какой должен быть молитва каждого еврея. Каждого, не великих мудрецов, не буквально каждого еврея. Я хочу немножко коснуться, это, разобраться, что здесь написано, с Божьей помощью. Но скажу просто одну маленькую историю. Рассказывают, что как-то в Йом-Кипур, по-моему, это было, пришел Рав Шах с Хусей Гедалейном, Вишат Понович, молиться в Йом-Кипур, чувствовал, что как-то ему не хватает настроя на молитвы. Так что сделал Рав Шах? Он сейчас вспомнил про себя, для себя. И Всевышний создал мир, создал меня, и правит им так, и иначе. Когда он почувствовал, что он, его вера в нем внутри ожила, ожила. Если, понимаете, сейчас тут не имеется в виду, не дай Бог, тут человек неверующий. Но есть ситуация, когда человек живет своей верой, что мы упомянули вначале, цадик бы мрос их еб, памятник веры свой будет жить. А есть ситуация, когда эта вера, она внутри есть, спросит, конечно, он верит. Более того, он даже даст эту жизнь. Но это как-то, ну, это знание, оно более скрыто, менее проявляется, скажем так, у него. Так вот, Рав Шах почувствовал, что даже на его высоком уровне ему не хватает, поэтому он наполнил себе основу веры, только поэтому начал молиться в Йом-Кипур. У меня было, когда моя покойная мама болела перед своей смертью, я советовал своим учителям Рэм Хамилову, спросил его, вот, можно дать помолиться на моим детям, что молились, здоровье бабушки. Сказал мне так, если ты будешь с душой, пожалуйста, если это просто будет называние имени, то... Скажем так, толку мало. Давайте, хочу сказать несколько слов, как можно сам просто образно понять правильный строй в молитве. А потом еще прочесть с вами этот кусочек, как мы перевели его из... Респонса Ражбу. Первое понятие молитвы означает, что у кого-то, а значит не у кого-то, а у того, кого можно просить и нужно просить, просят. Одним из основ веры в том, что можем молиться только Всевышним. Только он может удовлетворить наши просьбы, только ему подавать молиться. Человек, который молится кому-то другому, это уже входит в категорию Авода Зара. И для поклонства. В чем смысл того, что мы можем просить у Всевышнего? Первая основа этого, что мы знаем, есть у нас Творец, этот Творец не просто нас сотворил, а он продолжает наблюдать и править нашим миром, и более того, это правление этим миром, оно может быть изменено нашими молитвами. Изменено. То есть наши молитвы могут подниматься в то место, что они, если не услышаны, они не причина, что Всевышний изменил заранее запланированное правление. Если это не так, то вообще о чем мы молимся? Что значит молиться? И как же слышал от Рамы Шапиро такое очень важное замечание, это смысл того, что мы обращаемся в молитве Шмона Исре в сторону храма Святой и Святых. Храм Святой и Святых – это место, где стыкаются высший мир и низший мир. Вот вместе с стыковкой высшего и низшего мира – это место, где нет таких ограничений природы. Есть чудеса, которые были в храме. И когда мы обращаемся к себе, мы обращаем наши лица в сторону храма, в сторону святой святых, мы как бы в этом есть намек обращения, что Всевышний своим высшим правлением, которое выше этого мира, изменил правление в этом мире, в этом мире. Вот это обращение к Всевышнему, оно требует нескольких знаний. Первое, что Всевышний, он не ограничен ни в чем. Он может сделать то, что считает нужным. Второе, что он нас любит, хочет нам добра, и поэтому и наша молитва имеет перед, наше обращение имеет перед ним вес. Вот это в двух словах самое простое понимание, как мы обращаемся к Всевышнему. И понятно, все вещи не просто надо думать, но верить в это, что то, что я прошу, это причина, что Всевышний к этому услышал и принял это. Тут, правда, есть тонкая вещь. В Талмуде сказано, что человек, который молится хорошо, и он в силу этой молитвы уверен, что молитва будет принята, то есть он чуть уверен. Не то, что у него знак свыше, что принято, когда было, допустим, Раханина Бендоса. Раханина ощущал, принята молитва или нет. А он думает, что так как он молится хорошо, то ему полагается, что молитва была принята. Вот так молиться – это опасно для жизни. Я, честно слово, не оговорился. Опасно для жизни. Почему? Потому что сказано в Талмуде, что тот, кто называется «Июн Тфила», как так это объясняет Раши, человек думает, что так как я хорошо помолился, полагается мне, что то, что я молился, будет принято. Почему это опасно для жизни? Потому что сказано, что такого человека проверяют. Ты думаешь, что тебе полагается, что молитва принята, что ты хорошо помолился. Сейчас проверим, что тебе полагается. Часто полагаются вещи другие. Так молитва – это не весь человек. Даже молится хорошо, у него еще есть другие поступки. Если начинают проверять его поступки в целом, как-то его молитва может быть идти в заднюю в сторону, а его осудится что другое. Поэтому надо действительно молиться с желанием, с надеждой, с обращением к Творцу, чтобы он действительно услышал нашу молитву. Они были приняты, но без того, чтобы мы считали, что нам это положено. Вот Рашба говорит здесь о нескольких уровнях молитвы. Он говорит сейчас о самом низком уровне. Давайте просто поймем. Я просто прочту этот, в переводе, то, что мы уже перевели. В Мадрига решена, что пока в нот, что и коли строил, он димале. И первый уровень. Первый уровень, что настроен, который достигает, точнее говоря, должен был бы достиг, который подобает всему Израилю в молитве, чтобы все знают и благодарят, что есть Всевышний, то есть я сказал неправильно, они знают, осознают и признают, тут нет еще никакой благодарности, признают, что есть если есть Всевышний, и есть такое понятие на святом языке, называется «мухуява мециют». Что такое «мухуява мециют»? Мы это перевели как реальность, которая абсолютна. Есть немножко объяснить. Это объясняет Рамхаль в книге «Да, Тфунот». Это же объясняется в «Дерехашем». Рама объясняет это в самом начале своей книги «От Хазака». Это следующая вещь, следующее понимание, что в нашем сознании было четкое знание, что невозможно представить себе, что у мира нет Творца. То есть, есть часто люди думают, что ну я из сомнения, так я буду верить, иначе, может быть, я проиграю в этой игре. Это не эмунат Исраэль, это не вера Израиля. Это называется посеях альшнея сейфим. Называется хромающие на обе ноги. Эмунат Исраэль, когда человек знает, что нет в мире ничего, без того, чтобы была эта воля Творца, и реальность Творца она абсолютна, весь мир мог бы исчезнуть, в том числе и мы с вами, но Всевышний, он, как мы говорим часто, хай векаям, существует постоянно, вне выше времени, выше пространства. Это знание, что невозможно себе представить никак возможность, что нет этого мира Творца, это же то, что называют наши мудрецы «мухуява мециют». И я тут подчеркну одну вещь. Тут не имеется в виду обязательно некоторое философское такое логическое заключение, что невозможно представить, что нет Творца. Тут говорится о том, что относится к каждому еврею, который молится. Тут пришло, имеется в виду, юноша 12 лет и девушка 12 лет. И более того, я думаю, что имеются также дети, которые молятся. А от них не тронет, никто от них не требует философского доказательства того, что невозможно, чтобы в мире не было Творца. То есть нет такого требования ни от кого. Это еще вещь в другом. Есть понятие по-английски называется common sense, здравый смысл. В этом смысле здравого смысла человека невозможно, чтобы в мире не было Творца. Вот тут больше не нужно для этого. Надо просто понимать это своим ощущением, своим смыслом, или пусть это будет даже без этого, даже только в силу тоже получили от отцов, потому что мы жили со, и в особенности, когда мы стараемся молиться, мы ощущали, что в мире невозможно, чтобы не было Творца, который создал этот мир по своей воле. Это просто вещь, просто поймем. Очень важно просто понять, что создал мир по своей воле. Потому что так же, как мир создал по своей воле, так же может изменить по своей воле. И то, что мир изменяется по его воле, это показывает, что он создан по его воле. Это основа веры, которая называется на языке Торы, сказал Всевышний, я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. Вывел из Египта, он объясняет, что Всевышний правит миром по своей воле. И законы природы, и все остальные ограничения, они его не ограничивают. Дальше, например, Рашба очень интересная вещь, которая, казалось, не совсем понятна, почему она здесь так принципиальна. Говорит о Всевышнем, который, действительно, в реальности абсолютно. Он создал этот мир по своей воле. Пока понятно, четко, почему это отношение к Творцу, к молитве. Есть добавление в Рашбу. «Шанатан тойру ламу Исраэль басинай, торат эмес хуки мишпатим цадиким». Важна еще одна вещь – знать время молитвы. Этот Творец, наш Творец, он не просто нас сотворил, он также дал нам на горе Синай истинную Тору, законы и установления праведные, Он поэтому какое-то отношение к молитве. Идемте дальше. Уже сразу был. И мы, вело анахну, буквально, что значит ло анахну, и мы ему принадлежим. Принадлежим. И мы должны перед ним его, и мы должны служить. И он нам заповедал отдать свои души ему. И ему мы будем благодарны, и перед ним будем молиться, потому что от него исходит все. И не только как первая причина, это уже, а то, что он наблюдает за всеми нашими поступками, нас вознаградить. То есть тут, короче говоря, Рашбов как бы здесь объединяет в намерении молитвы знание нескольких основ веры. Об истинности Творца, то, что нам дана Тора, то, что мы, его народ, должен эту Тору исполнять и служить ему. Он заповедал это нам. И ему подавать молиться, потому что он правит всем, и правление его зависит от наших поступков, от наших поступков, нас вознаградить и не дай Бог что-то другое. И тут есть еще важное дополнение. Если мы говорили вначале то, что я говорил то о вещах, которые вроде бы непонятны, это что, когда мы молимся, надо знать, что Всевышний наш молитву слушает, воспринимает и может нам ответить, если захочет. Тут говорится более того. Тут говорится очень такая глубокая вещь, что время молитвы должен принять на себя не только истинность веры, но также принять то, что называется «Оль Малхут Шамайм» – «Бремя Царства Небес». Казалось бы, какой это имеет отношение к молитве? Я вам скажу. Это написано в Гемаре, прямым текстом, что молитва – это часть принять на себя бремя Царства Небес. Какое это отношение к молитве все-таки? Надо все-таки понять. Мы же говорили об этом, что в прошлом уроке, что когда человек обращается к Творцу, но сам его слышать не хочет, то о какой молитве может быть речь? О молитве может быть речь. Человек обращается к Творцу, не желая его слушать. Даже если он читает Тору, но он не готов ее принимать. Короче говоря, он не ставит Всевышнего как своего царя, когда надо подчиниться. То, безусловно, нет причины, чтобы Всевышнего принимал его молитву. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Мы говорили на одном из наших уроков, что вообще молитва называется Рахамим. Рахамим – это буквально милосердие, милость. То есть, если эту вещь не переводить, а просто объяснить, то есть у нас понятие мера суда. Если по мере суда нам полагается так-то, может, что не очень хорошее, то мы просим Всевышнего Рахамим, означает, что мы просим, чтобы нам Всевышний Божественный с нами обошелся не по мере суда, а с прощением, искуплением грехов. Дал нам шанс начать заново что-то исправить. Это суть Милат Рахамим. Это очень объясняет очень хорошо. Не жалуюсь по этому моих комплиментах. Рабейну Рамхаль Мисат Ишарим в первых главах, это касается Заирут, осторожности. Так вот, Мидат Рахамим, как бы сказать, там Рамхаль, она имеет свой четкий замысел. Чего смысла Рахамим? Это не поблажка, это не уступка. Просто так. Ну, вроде бы, скажем, Всевышний просто так не уступает. Это дать шанс человеку исправиться, исправить то, что он сделал дурное, и поэтому нам Всевышний, он дает нам жизнь, продлевает нашу жизнь, дает возможность, дает то, что нам реально не полагается по вере суда, чтобы мы исправились. Когда мы обращаемся к Всевышнему в молитве, прося о милосердии, надо быть это милосердие достойными. И это то, что говорили Алям на прошлом уроке. Что очень достойно милосердия? Когда человек достроен, принять на себя волю Творца, исполнить волю Творца, так, ну, пока у него не все получается, он срывается, у него есть дурное начало. У всех нас есть дурное начало, но всегда, если немножко каждый думает о своем дне, то найдет у себя, где он оступился, даже не раз, и не два, к сожалению. Но вопрос, куда человек направлен? Человек направлен на принятие на себя Малхут Шамаим, принятие на себя меры, принятие на себя бремя Царства Всевышнего, то есть принятие на себя исполнение воли целиком и полностью, не это да, это нет, а полностью. Если он, это его направление, это человек приносит Тору, у него есть какие-то проблемы, безусловно, у всех у нас есть проблемы, у каждого еврея есть проблемы, такая очень вечная, не вечная, а проблема много тысяч лет, у нас есть дурное начало, которое нам делает много проблем, но если мы направлены на то, чтобы с ним бороться, направлены на то, чтобы исполнить всю Тору, приняв на себя без всяких исключений, то это уже причина, меры милосердия, мера милосердия. Человек его направлен на направление, он пока оступается, надо помочь ему. Вот когда мы просим в молитве о милосердии, то есть что значит мы просим о мере милосердия? Просим о милосердии, которое гораздо больше, мы просим больше милосердия, чем нам полагается, скажем так. То для того, чтобы действительно достоиться милосердия, надо быть этого достойным. А когда мы, в чем можем сделать достойным милосердия? Если мы направлены на принятие на себя воли Творца и исполнение Тор. Так я хочу объяснить слова Рашба, что это одно из намерений молитвы, во время молитвы, когда человек действительно напоминает себя, принимает на себя знание о Творце, о том, что дал нам Тору, что мы должны ему подчиниться, ему служить, и то, что Всевышний, наша жизнь, она зависит от исполнения его воли, зависит от его воли. И когда мы будем знать, что наша жизнь зависит от его воли, зависит от того, как Господь заповеди, и поэтому мы примем иначе эти заповеди на себя, не как некоторое, ну, как красивое дополнение к жизни, а как основу самой жизни, то это и есть реально приятность себя воли Творца, что наша жизнь от этого зависит, то это и причина, что мы будем молиться как исполняющего воли, как принимающего воли. Когда у нас полностью на нас приняли, мы приняли волю Творца, то это причина, чтобы и молитва была также принята. Если мы уже об этом говорим, я коснусь одной аллахической темы. Известно, что так принят закон, что перед шахарит, перед марив, мы говорим крият шма. Крият шма. Ну, крият шма, это чтение шма, это вещь сама по себе. На западе Торы читать крият шма, которая, в общем-то говоря, по Торе, она не связана с молитвой. Это вещь сама по себе. Это, опять же, крият шма, это не молитва, это чтение отрывками Торы, это шма Исраэль. Даже человек принял на себя и вник в то, что сказано в этих главах, а есть у Творца и так далее. Но если мы вдумаемся в эти вещи, то наши мудрецы, они включили крият шма и молитву в некоторый единый порядок. Единый порядок. И более того, если у нас правило, крият шма предшествует молитве. Более того, просто основу закона крият шма и с благословением его надо после этого непременно сразу же молиться, без перерыва. И более того, даже если человек читает, молится так, что крият шма до этого, он этим не исполняет заповедь крият шма, то все равно говорят крият шма. Что я имею сейчас в виду? Был как-то очень принятый обычай, сегодня он довольно принят вне страны Израиля, в Европе, в Америке, в местах, где очень поздно начинается ночь, летом, то часто молятся вечернюю молитву еще тогда, когда крият шма еще не пришло время. И тоже говорят крият шма с брахот. Тоже говорят. Почему, зачем? Зачем? Это не время этого. Потом можно сказать шма с брахот. В крайнем случае. И об этом говорят наши мудрецы. И более того, даже когда, и то же самое утром, даже человек по каким-то причинам он опаздывает молиться во время крият шма, безусловно, изначально так не надо молиться. А мы начинаем тогда, это в то время, когда еще можно исполнить полноценную заповедь крият шма, а потом сразу молиться. Но бывает, когда люди какие-то причины задерживаются. И они говорят крият шма отдельно до молитвы, но потом все равно говорят крият шма с брахот. Какой-то имеет смысл. То, что это само чтение крият шма с брахот, оно имеет смысл подготовки к молитве. Кроме заповеди крият шма. Когда все это цельно, это самое лучшее. Но иногда приходится, эти вещи разрываются, но когда они разрываются, они нам показывают, что здесь две разные темы. Одна – принять на себя волю Творца, махут шамаим, крият шма вовремя, а другое – это чтение шма перед молитвой. Потому что мы сейчас читаем в Рашбу, это ведь очень-очень понятно. То есть Рашба говорит здесь, что настрой молитвы уже такой, это знание действия Творца, что Творец нас сотворил, Он нами правит, Он нас наказывает, вознаграждает, если мы его волю Тору соблюдаем. Короче говоря, принятие на себя воли Творца – это неотъемлемая часть настроя молитв. Тогда мы понимаем смысл того, что мы читаем крият шма перед молитвой. Этот настрой, он необходим для молитвы. Давайте просто поймем, о чем сейчас говорит Рашбо. Он не говорит просто о каком-то настрое, великого человека. Он говорит о том настрое, которое подобает каждому еврею. Даже девочке, даже мальчику 12-13 лет. Вот. И об этом он пишет. Дальше, что с этим намерением пусть молится каждый молящийся в Израиле, и даже люди несведущие, и так далее. И даже если он немножко не понимает слов, но это общее намерение, он получает большую награду за эту молитву и так далее. Очень просто в качестве заключения наш сегодняшний урок, кстати, следующий весь то, с чего мы начали. Человек должен относиться к молитве серьезно. Что значит серьезно? Построить молитву свою так, чтобы у меня было максимальные шансы быть принятой. Быть принятой. Опять же, это разница между когда молитва это прошение перед Творцом, или это называется тфилат кева, когда человек, который называется исполнять свою обязанность и дальше. Так вот, нам надо, чтобы наша молитва была прошение у Всевышнего. Поэтому, когда человек, давайте представим себе, ну, человек получает возможность прийти к великому царю, просить у него помилования, благоденствия и так далее. Так, я думаю, что он сейчас хорошо поработает, посоветуется, продумает, в какое время более лучшее время для этого, когда будет больше расположения царя, когда меньше, как быть одетым перед царем, как его просить, в какой форме и так далее. Если он не будет это делать с телефоном в кармане, который может каждую минуту зазвенеть, думаю, что тщательно его берут подальше. Вот это то, что от нас требует отношение настоящее к молитве. Знаете, есть сегодня попалось на глаза замечательное место в книге великого Машгиаха Шот Мира Бен Руха Мирайбовича. Он просто в каком-то мере как бы просуммировал то, что мы читаем сейчас в книге Брейшис. Начиная от того места, чтобы пока Адам, первый человек, не молился, еще не было дождя, и все творение еще буквально оно не проявилось, не выросло еще. И то, что мы сейчас считаем перипетии, это историю жизни, историю поступков наших отцов и матерей, все ясно. Все без исключения молились, и все без исключения на молитва была необходима. Если бы не молитва наших отцов, нас бы не было. Просто бы не было вообще. Не было бы ни Ицхака, не было ни Якова, не было бы колен. Все. Мы реально видим, что весь мир, и материальный мир, и существование нашего народа, он весь основан на молитве. И это, об этом пишет Пинкус в своей книге «Шарим Батфила», что приводит к этому источнике, что в период перед приходом Мессии молитва – это основа всего. И то же самое, как она была основа и для наших отцов. И мы знаем это общее правило, это Рамбан, «Маиса вот симан и баним», что должно происходить с нашими отцами, это записано, что должно произойти дальше с их потомками, с нами. И это причина большая, что мы хорошо подумали, как поднять нас уровень в молитве. Всего хорошего.